Великий Сити.
Нижний Новгород на волнах радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Казаковцев. На связи со мной по скайпу политолог Александр Суханов. Александр Авидьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые нижегородцы.
Обсудим самое актуальное, самое животрепещущее, что происходит в Нижнем Новгороде и в нашем регионе. Вот две недели мы с вами не виделись, не выходили на связь. Много чего произошло, например, на 1 июля у нас минула эта отсечка, которой многие готовились, а многие не готовились, кто-то ее ждал, этого голосования по поправкам в Конституцию, кто-то, наоборот, не ждал и не хотел. Но давайте посмотрим на результаты. В Нижегородской области за поправки проголосовали почти 80% жителей, 79,3%, против чуть больше 20%.
Да.
Но у нас еще был интересный эксперимент наряду с Москвой.
Это да, мы сейчас о нем поговорим, Алексей, давай как бы степ-бай-степ немножко.
Хорошо,
да?
Давайте.
А то сразу все скажем, потом нечего сказать будет. Значит, действительно, голосование по поправкам в Конституцию ждали все. И те, кто надеялся, что эти поправки примут, и те, кто считал, что эти поправки не будут приняты, поскольку большинство против поправок. Результат, как говорится, говорит сам за себя. Большинство все-таки за поправки. Но за поправки ли голосовало население? Возьмем сразу и в целом по России, и у нас в области. Население в целом голосовало не за поправки, как поправки. Даже действительно за эту корзину поправок в целом проголосовать – ну, невозможно. Кому-то что-то нравится, чего-то нет, а вынуть нельзя.
Их там больше 200 этих поправок было.
Да, да, да. Но если не считать вот чисто лингвистических поправок, заменить слово, добавить слово, то существенных поправок было, конечно, меньше, но и то достаточно много. Специалисты-то не все, и политики не все успели прочитать эти поправки полностью, хотя были за или против. А уж население это в целом действительно эти поправки вряд ли прочитало в таком вот полном объеме. Поэтому голосование, многие эксперты с этим соглашаются, по сути было референдумом доверия президенту. Превратилось в референдум доверия. Вот президент сказал, что эти поправки нужны. Дума, Совет Федерации эти поправки приняли. Большинство региональных парламентов одобрили, значит, мы тоже за.
Но и доверяем. Немаловажную роль играла и так называемая вот эта центральная поправка об обнулении президентских сроков.
Вот посмотри, мне кажется, что как раз вот эта поправка об обнулении сроков была важна для обыгрывания тем, кто был против поправок. Их, по сути дела, развели как маленьких детей, потому что все противники поправок говорили только об одном – обнуление сроков, караул. А те, кто доверяют президенту и готовы эту поддержку ему одобрять, их эта поправка не волновала, она их скорее устраивала. И поэтому, как, чем больше им говорили, что это вот вечное правление Путина, обнуление сроков, вот это самое плохое, тем больше было желающих проголосовать за Путина. То есть оппозиция сама себя обвела вокруг пальца.
То есть они дополнительную рекламу этой поправки создавали?
Они не говорили ничего по существу остальных поправок. Если ты против поправок, так ты хотя бы скажи, почему, каких, что тебя не устраивает. А проблема-то заключалась в том, чтобы по большинству предложенных поправок оппозиция не может говорить против, потому что это будет антинародно. И они попали вот в эти клещи. Быть против, а против чего? А только против Путина. А вот против Путина не сработало, потому что голосовали не против Путина, а за поправки, за поддержку политики Путина. Вот поэтому результаты оказались столь высокими и столь, может быть, неудобными для оппозиции. И позволяют им еще раз, в очередной раз, пытаться сочинять разные фейки о подлогах, о несправедливости, о том, что их обманывают и что верить нельзя, и давайте опять снова санкции против России. Но это уже, как говорится, даже не игра, это отказ признать свою ошибку в ходе подготовки к плебисциту.
Но в целом, если мы посмотрим на уже озвученные мною результаты голосования в Нижегородской области, они практически совпадают с данными по стране. Но в России почти 78% одобрили поправки, против высказались 21 с копейками.
А вот электронное голосование,
вот электронное
куда попала Нижегородская область наряду с Московской, они дали другие результаты. И вот об этом тоже, наверное, можно сказать несколько слов.
А результаты отличаются. Результаты отличаются. Да, давайте я их озвучу, я сейчас... вы прокомментируете.
Озвучу.
В Нижегородской области по дистанционному электронному голосованию за поправки проголосовали 59,6%, против 40,3%. Значительная разница.
Ну, я бы сказал, каким образом. Она не то чтобы значительная, просто по общесредней показателям в два раза выше процент проголосовавших против в электронном варианте, чем проголосовавших за. То же самое и в Москве, второй регион, где было проведено электронное голосование. Давай начнем с чего. То, что Нижегородская область попала в возможность провести электронное голосование, это хорошо. Это признание того, что в Нижегородской области отработаны цифровые технологии для проведения многих важных мероприятий для осуществления государственного руководства. И не последнюю роль здесь сыграла вот как раз и самоизоляция, вот эти наши электронные пропуска на выход из дома. Это позволило отработать систему фиксированных и защищенных данных, которые были использованы в ходе избирательной кампании. То, что другим регионам это не было позволено пока, говорит о том, что в других регионах нет достаточного убедительного доказательства того, что эти системы будут работать нормально.
Были другие регионы, которые хотели провести...
Да,
это Петербург, это Карелия, Петербург и Красноярский край.
Ну, я знаю, что подавали и екатеринбуржцы, но им тоже не дали. Вот. Суть заключается в том, что Нижегородская область получила, и это плюс. Во-первых, это электронное голосование вводилось как эксперимент. Это не основное, не единственное. И что самое интересное, противники поправок были наиболее ярыми противниками электронного голосования. И только увидев результаты электронного голосования, они перестали его критиковать.
Честно скажу, я как раз воспользовался вот этим форматом голосования. Uh-huh. Чисто с технической точки зрения действительно все было очень удобно. Буквально несколько кликов, то есть заявка, регистрация, заявка на портале госуслуг и затем голосование в два клика.
Совершенно верно. Вот этот электронный вариант голосования, это, по сути дела, отказ от... приписки населения к месту проживания. Понимаешь? Электронно проголосовать можно из любой точки мира. И совсем не обязательно ехать на свой участок, приходить регистрироваться, приходить приносить и так далее и тому подобное.
Ну и насколько я...
Действительно,
насколько я знаю, не было никаких особых претензий как раз по поводу того, что были какие-то подлоги именно в дистанционном голосовании. По поводу вот как раз вбросов бюллетеней классических, бумажных, подтасовки протоколов, вот это есть, конечно, в сети, и этих материалов достаточно много. По поводу дистанционного не видел.
Я бы сказал, относительно много. В том-то и дело, что и в очном голосовании эти вещи были под контролем, причем самой Центральной избирательной комиссии. Вы видели, что все было под острым взглядом видеокамер и так далее и тому подобное. И я думаю, что вот по результатам плебисцита будет проведено несколько показательных порок для тех, кто нарушил законодательство. Вплоть до уголовной ответственности. И это наверняка будет. Это остудит головы тех, кто хочет кому-то чего-то угодить. Ведь угождать-то не надо, потому что действительное большинство действительно было за.
Как вы думаете, этот формат голосования дистанционного и электронного, он будет использоваться в дальнейших избирательных кампаниях? Вот сейчас очень много слухов ходит о том, что уже в сентябре этого года, в единый день голосования, могут использовать такие формы. Ну, либо на выборах в Госдуму, пока они у нас запланированы на следующий год, о досрочных выборах в Госдуму тоже много говорится, но никаких принципиальных решений в Кремле не принимается. По этому вопросу.
Здесь, Леш, как говорится, ситуация не столь однозначна. Во-первых, я думаю, что никогда и нигде электронное голосование не станет единственным способом участия в выборах. Это связано с несколькими моментами. Первый момент связан с тем, что не везде есть интернет. Не везде есть люди, которые умеют этим интернетом пользоваться, особенно люди старших поколений. Это вот основной такой, как говорится, показатель. Это может быть и поправимо. Можно интернет привести, как говорится, на самый удаленный хутор, в тайгу, в космос, куда угодно. И на этих выборах мы видели, из космоса космонавт по электронному варианту проголосовал. Но суть заключается еще и в другом. Электронное голосование – это создание электронных баз. А вы видите, как остро сегодня встает вопрос против создания крупных баз личных данных населения. А ведь такие голосования, такие вот пиар-коды – это как раз шаги на пути к информатизации, электронному контролю за населением поголовно. Ведь вот даже те же пиар-коды о чем говорят? Они говорят о том, что нас с вами сосчитали по номеру телефона всех, кто эти пиар-коды заказывал. Теперь, как говорится, никакой сложности ни для полиции, ни для следственных органов, ни для налоговых органов нет трудностей никаких установить личность того или иного гражданина. Достаточно знать его телефон.
Политолог Александр Суханов на радио «Комсомольская правда». Александр Авидьевич и дорогие радиослушатели, уходим на небольшой перерыв. Вернемся, не переключайтесь.
Горький Сити.
Это программа «Горький Сити». Продолжаем разговор с политологом Александром Сухановым. Александр Авич, ну, с плебисцитом все понятно. Это уже пройденный этап, конечно, до сих пор...
Сейчас можно добавить только одну фразу.
Много споров. И будут эти споры продолжаться по поводу голосования.
Да. Но сейчас только одну фразу по поводу смысла принятых поправок. Они будут дальше разрабатываться в огромное количество дополнительных законов и законодательных актов и позволят решить главную задачу, ради чего президент и затеял всю эту, как говорится, заварил всю эту кашу. Эти поправки позволят создать новые юридические основы для функционирования новой России. Об этом мы попозже где-нибудь потом поговорим.
Обязательно. Единый день голосования в сентябре нас ждет. Выборы в городскую думу Нижнего Новгорода – это как минимум. Ну и еще в ряде муниципальных образований в районах области тоже будут проходить свои небольшие избирательные кампании. Каковы диспозиции у политических партий сейчас? Давайте посмотрим, как ведут себя парламентские партии. Это «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия». И каковы перспективы новых партий? Вот, например, появилась такая партия «За правду» Захара Прилепина. Кстати, наш земляк.
Да, партия «Новые люди».
Партия «Новые люди». Вот да. Давайте начнем с парламентских партий.
Хорошо, давай начнем. Давай начнем вот с чего. Что в этом году мы будем избирать новый состав городской думы Нижнего Новгорода. Для нас в этом году это главные выборы в сентябре. Сложность этих выборов заключается в том, что партийные списки на выборах муниципальной городскую думу отменены. И сокращено число депутатов соответствующим образом. Теперь мы должны избрать 35 депутатов от Нижнего Новгорода в городскую думу, которые будут представлять наши интересы. Это создает очень интересный прецедент, которого до этого не было. Поскольку партии, как партии, своими списками лишены возможности участвовать в этих выборах, они могут участвовать только единственным доступным способом – выставлять в округах своих представителей в качестве кандидатов. И мы уже видим, что целый ряд партий из думских, уже, как говорится, существующих, и оппозиции, в том числе новых партий, пытаются решить очень важную задачу – выставить своих кандидатов во всех 35 округах. Это удается пока «Единой России», КПРФ, это удалось партии «Новые люди» фактически.
Так? Что удивительно.
Но это не удивительно, я потом объясню почему. Но в принципе они сделали. Дело в том, что они выдвигают своих кандидатов не по членству. Их представители – это не члены их партии как таковой. Это представители активной гражданской общественности в разных сферах, в разных видах и по разным поводам.
То есть такая сетевая, получается, партия, да, не иерархическая, да. Классическая, да. Как мы привыкли, с вождем, элитой партийной рядовыми партийными сотрудниками, именно такой сетевой принцип.
Совершенно верно. Принцип узнаваемых людей. То, о чем мы с тобой неоднократно говорили. На муниципальных выборах выбирают тех кандидатов, которых знают. Или которых считают, что знают. Вот в этом специфика муниципальных выборов, в том числе в городскую думу. Это, как говорится, дополнительные трудности для партии власти. А оппозиционные партии, наоборот, воодушевились. У них появился шанс, как они считают, взять большинство мандатов в городской думе и снова в нашей области устроить борьбу. Городская дума и законодательное собрание. В ходе этой борьбы половить рыбку в мутной воде, а уж что будет с городом в результате, пока никого особо не волнует. Хотя есть действительно честные, искренние кандидаты, которые идут от оппозиции, именно потому что верят, что сегодня близок тот революционный момент, когда можно что-то решить в позитивном плане. Вот глядя на этих людей сегодня, я вспоминаю себя времен 90-го года, когда избирался в городскую думу по новым правилам, когда КПСС была под большим вопросом и шла борьба за занять больше мест, чем КПСС. Вот тогда в городскую думу пришел большой процент романтиков, романтиков-революционеров, которые искренне верили: мы живем в городе, мы знаем проблемы города, и мы, конечно, их быстренько решим сейчас, и все в городе станет замечательно.
Получилось?
Результат, как говорится, ну пусть не на лице, но на лицо точно. Мы получили разгон советов, которые неуправляемо стали для централизованной административной власти с расстрелом парламента, так, в 93-м году. Мы получили новую структуру власти и новый способ формирования этой власти, когда уже не народ выбирает, а выбирают финансовые кланы, промышленные группы, бизнес-сообщества, которые норовят взять власть в свои руки. И им это удалось, и они долгое время были представлены в органах власти достаточно большим количеством депутатов, в том числе в нашей городской думе.
А вот сейчас какая тенденция? Потому что действительно последние лет 20, наверное, ну вот просто возьмем, да, не будем в 90-е залазить, последние лет 20, абсолютно соглашусь с вами, действительно 95-99 даже процентов депутатов – это бизнесмены, представители крупного бизнеса, финансово-промышленных групп. Сейчас какие тенденции, какие перспективы?
Вот давайте посмотрим. Сейчас где-то после 2012 года был взят курс на отказ от избрания в депутаты представителей бизнеса. И это первым делом отражалось на партийных списках. Была дана рекомендация всем партиям не включать в списки бизнесменов. Не все партии ушли от этого принципа, по ясно какой причине. Потому что каждый бизнесмен в списке – это дополнительные средства на финансирование партии. А финансовые вопросы в партиях всегда были достаточно острые. Это то же самое, что вопросы с бюджетом в государстве. Второй момент. Сейчас действительно очень многие бизнесмены, я бы сказал, добровольно в кавычках, покинули депутатские места. Потому что стало быть депутатом от бизнеса опасно. То следственные органы заявятся, то СМИ раскроют какую-нибудь аферу, то население возмутится какой-то мошеннической схемой и так далее. Поэтому лучше быть в тени и незаметным.
Вы же помните, буквально полтора года назад произошел массовый исход депутатов.
Да, депутатопад из городской думы. Да.
Порядка 7-8 человек ушло из городской думы.
После этого еще ушло несколько человек, и сейчас еще уйдут. Поэтому этот процесс идет.
Кстати, уже по поводу Солонченко, Елизаветы Солонченко, мы уже упоминали. Она как раз на тот момент была мэром Нижнего Новгорода. Да. Всего лишь полгода как раз при ней произошел этот депутатопад, и сейчас ее объявили в международный розыск.
Да, есть такое. Но я хочу сказать о другом. На Западе, где достаточно давно существуют парламентские системы, и где давно, как говорится, капитализм развит, богатство нигде не выставляется на показ. Наоборот, чем ты богаче, тем ты скромнее. И вы никогда на улице не увидите и не определите, что вот идет миллиардер. А у нас это видно, даже если он никогда по этой улице не ходит. У нас кичатся богатством, у нас кричат о богатстве, у нас, как говорится, считают высшим достижением возможность из бюджета взять еще что-то, потому что я стал депутатом. Вот сейчас ситуация изменилась. Сейчас в депутаты бизнесменов не затащишь.
Александр Авич, не будем делать рекламу никаким новым партиям, но просто вот, по крайней мере, обозначим, что это за люди, например, «За правду», партия Прилепина, и «Новые люди». Вот они вам представляются серьезными игроками? Они могут чего-то добиться на этих выборах? Или все-таки мы увидим опять представителей от «Единой России», КПРФ, ЛДПР?
Вот я могу сказать таким образом. С одной стороны, появление вот этих новых партий, появление новых списков, ведь даже партия «Яблоко», которая никогда не была достаточно широко представленной в нашей области уже давно, выдвигает 13 кандидатов в депутаты. И если мы посмотрим списки, то там есть вполне достойные люди, которые могут получить поддержку рядовых местных избирателей. И против них выставить какую-то аргументацию достаточно сложно. И мы это понимаем. Второй момент. У других партий ситуация не хуже. Они тоже выставляют людей незапятнанных, людей активных в гражданском, прежде всего, направлении. То защитники парков, то защитники экологии, то противники коррупции, то еще что-то. То есть они действительно ведут конкретные действия против конкретных недостатков нашего общества. В этом плане их, может быть, и не надо считать оппозицией. Они действительно хотят что-то поправить. С другой стороны, они должны прекрасно понимать, поправить можно только сообща, а не в борьбе с чем-то. Вот депутат, в отличие от гражданского активиста, его главная задача не воевать, его главная задача решать проблему. А решать проблему – это сложно, это договариваться с тем, против кого тебе хочется воевать. Это договариваться с теми, кто не хочет с тобой соглашаться. Это убеждать тех, кто не готов тебя поддерживать пока, по каким-то причинам. Ибо интересы у людей у всех разные. И те, кто сегодня против того или иного действия, они не злостные противники системы там или чего-то, а они защитники собственного интереса. Проблема начинается тогда, когда защитники собственного интереса пытаются защищать его за чужие деньги.
Предлагаю на этом о политике закончить и после блока новостей и рекламы поговорить о более приятных вещах и менее приятных вещах, проблемах, хорошо, которые есть хорошо в нашем регионе.
Договорились.
Горький Сити.
В Нижегородской студии Алексей Казаковцев. На связи со мной по скайпу политолог Александр Суханов. Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Нижнему Новгороду. То, к чему мы так долго шли, собирали подписи, было собрано почти 1 000 000 подписей, ну там около 900 тысяч подписей от нижегородцев. В итоге президент присвоил нашему городу звание, которого мы так долго ждали. По этому поводу в Кремле был открыт памятник труженикам тыла, и в каждом городе трудовой доблести, а кроме Нижнего Новгорода, еще 19 городов удостоились этого звания, будет установлена специальная стела. И губернатор Нижегородской области предложил самим нижегородцам выбрать, где же поставить этот памятник.
Да, ты все правильно сказал. Тут добавить, как говорится, нечего. Поэтому мы поговорим немножко об этой теме в другом ключе, как мне кажется, более актуальном. Ну, во-первых, действительно, присвоение городу звания «Город трудовой доблести» меня порадовало вот с какой точки зрения. Когда Владимир Путин сообщал о подписании этого указа, то он специально выделил Нижний Новгород как город, который занял первое место в рейтинге собранных подписей, во-первых. А во-вторых, было отмечено, что именно Нижний Новгород способствовал то, о чем мы с вами говорили, победе под Москвой. Ибо только Нижний Новгород в 1941 году имел возможность поставлять оборудование военное на фронт быстро, качественно, без задержек. Большинство других регионов, Урала, Сибири, они пока не могли этого делать, потому что туда только направлялись разобранные заводы, их надо было собрать, их надо было восстановить, чтобы они начали работу, и оттуда доставлять это вооружение было дольше. Поэтому именно Нижний Новгород эту роль и сыграл. И именно Нижний Новгород, по сути, единственный тыловой город, который подвергался бомбардировкам. Именно по этой причине со стороны немцев. Им очень хотелось разгромить завод, который производит танки Т-34. И их специально ввели в заблуждение, что это делает автозавод. Хотя на самом деле их делали на Сормовском заводе. Поэтому немцы бомбили автозавод, а танки Т-34 шли на фронт, как и шли. Это, как говорится, вот такая общая позиция. С другой стороны, хотелось бы подчеркнуть вот какой момент. Меня немножко удивило, что есть определенный процент нижегородцев, которые считают, что присвоение этого звания вполне бессмысленно сегодня, Вот. Оно не заслужено нижегородцами, оно заслужено горьковчанами времен Великой Отечественной войны. Второй момент. Им не нравится памятник в Кремле, который очень напоминает советские времена. А скажите мне, пожалуйста, памятник труженикам времен войны какого должен быть формата? Антисоветского?
Ну, я не знаю, может быть, они там каких-то хипстеров представляют?
Нет, не знаю. Но с другой стороны, почему-то кому-то кажется, что там стоит колхозница, хотя о колхозницах там речи нет. Там стоят женщины, которые заменили мужчин, ушедших на фронт, на станках, на заводах. Там стоят старики-пенсионеры, которые сделали то же самое, встали к станкам вместо ушедших на фронт. И там стоят подростки, которые тоже встали к станкам на ящики, на подставные, чтобы доставать до станка. И вот эти три категории нижегородцев выпускали то вооружение, которое помогло победить фашизм, которое помогло освободить территории нашей страны от захватчиков. Что там такого негативного? В чем подоплека? А подоплека только в одном. У определенной части населения сформировали убеждение, что все, что сегодня делается, это плохо, это неправильно. И нельзя сегодня восторгаться Россией, поскольку это международный изгой с точки зрения определенных западных стран и определенных кругов нашей несистемной оппозиции.
Но это вот, определенная, мне кажется, прослойка это... людей, и
но
они всегда будут против. Вот
да,
против таких вещей.
Достаточно активно в сетях, и на эту прослойку обращают внимание те, кто не знает сегодня историю. А это те наши школьники, которые вот последнее время обучались в школах, где история преподавалась 1 час в неделю. И то не всегда и не во всем. Где историю подменили подготовкой к ЕГЭ по истории. Ты представляешь себе экзамен по истории в форме ЕГЭ?
Не представляю, потому что
хотя я преподавал историю, я знаю, что это такое.
Я не застал ЕГЭ. Здесь становится особо актуальным вопрос о патриотическом воспитании подрастающего поколения.
И не только. Здесь становится актуальным вопрос о том, о чем мы с тобой начали говорить вот в обсуждении плебисцита. Там становится актуальным вопрос, а сумеем ли мы сохранить Россию в тех границах, в которых она существует, если не будем обращать внимание вот на такие вопросы. Ведь и по стеле то же самое идет дискуссия. А зачем она нужна? Да что в этом хорошего? Да почему делали салют? Да почему, как говорится, что кроме значка, это, как говорится, благодарность дает или такое звание? Мы сейчас только вот приучаем, что только деньги имеют смысл. Вот если бы при присвоении города трудовой доблести городу выделили там, ну, условно говоря, 5 миллиардов рублей, и то бы разругались, на что их потратить и зачем они нужны.
Город трудовой доблести – это Нижний Новгород, это звание уже у нас никто не отнимет.
Так вот я хочу сказать, что этот город трудовой доблести не только в годы войны, но и сейчас. Посмотрите, что сегодня выпускают нижегородские заводы оборонного назначения. И мы поймем, что вот эту преемственность города, производящего все необходимое для защиты страны, Нижний Новгород сохраняет сегодня. И последний момент. Почему мы должны город Горький оторвать от Нижнего Новгорода? Ведь перед городом Горьким тоже был Нижний Новгород. Так что нам теперь все это вычеркнуть из истории города? Ни в коем случае, на мой взгляд.
Поговорим о проблеме, экологической проблеме и логистической проблеме. Все мы помним прекрасно дискуссию о Чебоксарском водохранилище и об отметке 68. Росгидро лоббировало на уровне правительства России повышение уровня Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки. Нижегородская область вместе с соседями отстояла все-таки 63-ю отметку,
такого, да,
не допустила. Затем был предложен альтернативный вариант строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Но последние 2 года показали изыскания экологов, что этот проект тоже грозит экологической катастрофой для Нижегородской области, затопит множество территорий. Поэтому новость, которая сегодня появилась на лентах, может немножко, ну, такой произвести успокоительный эффект для нас в первую очередь. Главгосэкспертизы отклонила проект второго этапа строительства Нижегородского низконапорного гидроузла.
Да, я хотел бы вот к чему. Ты правильно сделал, что обратился к истории этого вопроса. Действительно, сначала шла очень длительная многолетняя борьба против повышения уровня Чебоксарской ГЭС. действительно все заливные площади вдоль Волги были бы затоплены, во-первых, а во-вторых, Волга оказалась бы заболоченной гораздо раньше, чем это грозит ей сейчас. Второй момент. Проблема создания низконапорного узла возникла не просто так, и не только из-за неповышения уровня воды на Чебоксарской ГЭС. А она была предложена как альтернатива какого рода? Низконапорная плотина, совмещенная с переходом, автомобильным переходом через Волгу, дополнительным, которого не хватало и не хватает до сих пор. Потому что сейчас с Заречной, как говорится, стороны нужно ехать через Городец, через Заволжье. А это большой-большой крюк и не самая лучшая форма объезда. А вот эта низконапорная плотина, как планировалось, должна была создать вот этот мостовой переход через Волгу. Но в процессе работы над проектом оказалось, что низконапорную плотину, как мостовой переход, использовать нельзя. Она не выдержит. Чтобы она выдержала, она должна быть не низконапорной, а высоконапорной, то есть как бы дополнительный ГЭС с пропуском воды и так далее. А этого никому не было нужно. И поэтому, когда вопрос о низконапорной плотине вставал отдельно от мостового перехода, то для местного уровня, для регионального, он потерял смысл. И действительно, будут все равно затоплены какие-то территории, и действительно, здесь нужно что-то будет думать.
При этом поэтому никаких изменений в логистике для нас не произойдет.
Да, совершенно верно. То есть не появляется нового мостового перехода. Не появляется того самого северного обхода города, о котором давно мечтают. Но его нет именно потому, что нет моста. Ближайший мост в Заволжье, Городецкая плотина. Поэтому новый вариант, который предлагается и экологами, и всеми, я не скажу, что он самый оптимальный или там самый дешевый или еще что-то, я не специалист, всегда эти вопросы оставляю на усмотрение специалистов, но это еще один вариант решения главной проблемы. Ведь тут суть-то не в том, поднимется вода через Чебоксары или через новый узел Городецкой ГЭС. Суть в том, что необходимо вернуть судоходность Волге. Ведь переход от Нижнего до Городца в настоящее время не судоходен.
Да, и проблема обмеления Волги,
да,
стоит.
Все туристические пароходы сейчас минуют Нижний Новгород в своих круизах. Если раньше они привозили к нам туристов, если туристы бывали уже после открытия города, имею в виду, то сейчас этого нет. Сейчас вот от Нижнего до Городца может пройти только на подводных крыльях. Даже грузовой флот не может пройти.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил один из вариантов федеральному правительству. Об этом после перерыва. Не переключайтесь.
Горький Сити.
Это программа «Горький Сити». У микрофона Алексей Казаковцев. На связи со мной по скайпу политолог Александр Суханов. Говорили про строительство низконапорного гидроузла и про то, что главгосэкспертиза отклонила этот проект. Какие альтернативные варианты предлагает Нижегородская область федеральному правительству? Глеб Никитин обратился к зампредседателя правительства России Марату Хуснуллину с предложением построить третью нитку городецких шлюзов. Это поможет, по его мнению, решить проблему судоходства на участке от Городца до Нижнего Новгорода. Как он вам нравится?
Вот я могу сказать, что какой вариант будет принят и реализован в конечном итоге, это, конечно, важно и с точки зрения экологических вопросов и прочих вещей. Но главное, эта проблема заключается, я думаю, этот вопрос дорешают специалисты. Я не могу сказать, нравится ли мне городецкий третий шлюз и как он отразится на всем остальном, поскольку я не специалист. Да пусть специалисты об этом поспорят, предложат нам вариант, а мы уже там решим, как будем его принимать или нет. И второй момент. Главное – это восстановить, как я уже сказал, судоходство на Волге. Сегодня туристические маршруты разорваны. Сегодня вы посмотрите, в районе Нижнего Новгорода нет грузовых судов практически ни на Оке, ни на Волге. Возьмите фотографии 30-летней давности и посмотрите на Волгу около Нижнего. Там шли сплошные суда – и пассажирские, и грузовые, и танкеры – что-то везлось, перевозилось и так далее. Сегодня это невозможно. Сегодня все уходят или вверх по Волге, в Ярославль, и там дальше на Москву через Оку и так далее, или доходят до Нижнего и возвращаются обратно. Но ведь основной турист в Москве и в Питере, и попасть в Нижний они могут только по Волге, по большому счету. Их у нас сегодня нет, а мы хотим туристический кластер.
Что еще значимого произошло за те две недели, которые мы с вами не виделись? Произошел пожар в литературном музее, филиале Государственного музея имени Горького. В самом центре Нижнего Новгорода горело здание 19 века, 1882 года постройки. Этот музей находится в доме Варвары Бурмистровой. Ну, удалось спасти там люстры, две очень такие шикарные люстры, которые также датируются 19 веком.
Часть мебели, которая вывозилась.
Да, резные деревянные панели, там очень большая коллекция гобеленов находилась. Почему у нас допускается... Кстати, о точных причинах пожара пока еще никто не сообщил.
Проводится
проверка, да, идет следствие.
Поэтому я, наверное, начну вот с чего. Что в Нижнем Новгороде в течение последнего времени идет какой-то странный процесс пожаров на объектах культурного наследия. Мы уже с вами знаем, что сгорело 4 деревянных дома, относящихся к этому, на Гоголя, на Шевченко, на Малой Ямской, еще в ряде мест. Горят дома. Дома расселенные, дома не реставрированные, но дома, которые можно реставрировать и сохранить именно как объект культурного наследия, признанный. Возникает вопрос, почему это происходит. С музеем, наверное, немножко другая история. Хотя, когда мы посмотрим, что реконструкцию музея делает московская фирма за 150 с лишним миллионов рублей.
Почти 150, 138
да,
с половиной.
Да.
Компанию назовем тоже.
Понимать.
СТА «Столица» называется компания.
Я ничего не хочу сказать, но я очень часто, и многие наши слушатели сталкивались с ситуацией, когда нужно было спасать какую-то часть разворованных бюджетных денег. Способ наиболее оптимальный, что в торговле, что в культуре, что в каких-то других вещах, это утрата ценности. Поэтому следствие должно очень тщательно проверить этот вариант. И если он не соответствует действительности, тогда будет второй вариант, не менее, может быть, юридически неудобный. Это безответственность и халтура.
Политолог, кандидат философских наук Александр Суханов был сегодня с нами на связи. Меня зовут Алексей Казаковцев. Это программа «Горький Сити». Услышимся ровно через неделю, во вторник, в 5 часов вечера. До свидания.
До встречи, до свидания.
«Горький Сити».